Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, слушатели и зрители сегодняшнего выпуска «Лютеранской волны» на радио Теос. У нас сегодня очень важная тема для обсуждения. Мы поговорим сегодня о видеоконференции нашего президента Владимира Путина с главами традиционных конфессий. И, конечно, сегодня с нами наш архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Добрый день, Ваше Высокопреосвященство.
Добрый день, Юлия. Добрый день, дорогие наши зрители и слушатели.
Ну вот я уже сказала, о чем мы сегодня будем говорить. 4 ноября, в День народного единства, была видеоконференция с нашим президентом, глав традиционных конфессий, и вы участвовали в этой видеоконференции. Так что первый вопрос. Это впервые был такой формат общения?
Да, это первый раз, что мы выходим на видеосвязь с президентом и видим друг друга через экраны монитора большого, мониторов, которые были установлены по местам выхода на эту связь. Но это, во-первых, было очень интересно первый раз такое попробовать, не выходя, так сказать, из своего духовного дома, выйти вот на такой живой диалог. И все действительно религиозные наши конфессии, религиозные лидеры приняли участие. Всех послушать, и всем было уделено внимание, достаточно было времени. Это впервые вот в таком формате проходит. И ясно, что вообще такого рода общение было под большим вопросом из-за коронавируса. Сейчас вообще мы знаем, что мероприятие очно проводится крайне редко. Еще реже проводятся встречи с руководством страны, с президентом, с первым лицом государства. Вы это все наверняка наблюдаете, видите, как это происходит. Президент в основном общается через вот эти самые каналы видеосвязи. С регионами общается, с правительством общается. И это не мешает работе, а может быть даже где-то ей способствует, ускоряет какие-то процессы, потому что это действительно очень удобно. Ясно, что это не заменит живого общения, непосредственных встреч и обсуждений. Но в нынешних обстоятельствах это просто прекрасно, что вот такая у нас возможность есть. И мне было очень интересно наблюдать, как это все технически осуществлялось, что вот, была установлена соответствующая аппаратура, довольно все это быстро делается, и связь быстрая через интернет, и хорошая картинка, и хороший звук. Ну и да, каждый находился либо совместно с другими, либо каждый просто в своем храме, что тоже, по-моему, оживило общение, потому что вот, находясь в своем кабинете, видеть глав религии, конфессий, находящимися в их домах, у себя дома, это тоже необычно. В этом есть тоже свои плюсы, есть свои особенности. Для нас это было очень тоже приятно.
Да, действительно, это удивительные новые технологии, которые сейчас развиваются, в том числе и у нас. Но мы об этом еще поговорим, потому что вы тоже касались этого вопроса вот в вашем выступлении, в вашей беседе с президентом. Ну, вы говорили о том, что в нынешних условиях, в условиях коронавируса, вот такая необычная видеоконференция впервые, которая произошла вот с главами традиционных конфессий. Но в условиях коронавируса развиваются действительно новые технологии. Вы об этом говорили. Вы говорили о том, что и наша церковь тоже развивает эти новые технологии. Так что у меня вот такой вопрос. Как наша церковь в целом ответила на вот этот новый вызов пандемии, которая у нас есть? Как у нас развивались эти новые технологии? Что предлагали общины? Что они делали? Вот интересно.
Ну, дорогая Юлия, вы об этом прекрасно знаете, потому что вы часть этого большого процесса, очень важная и очень активная часть. И что очень тоже ценно, это то, что мы подаем пример. Мы даем людям возможность самим увидеть, самим попробовать, как это делается. И понять тоже, что это не так сложно, и это действительно очень востребовано в нынешних условиях. Еще несколько лет назад это было совсем все иначе. Не везде и затрудненным был доступ в интернет, сложные и практически недоступные были технологии для простых пользователей. Сегодня же страницы, например, в социальных сетях, они практически полноценные СМИ. Те, кто активно этим занимается, особенно это касается наших пасторов и сотрудников нашей церкви, те видят результат, те видят, как эти СМИ наши церковные сегодня эффективно работают. И они работают с живыми людьми. Это не... Кстати говоря, мы часто воспринимаем интернет-СМИ как нечто виртуальное, но зачастую сегодня получается, что печатные СМИ становятся более виртуальными, чем даже, например, соцсети. Потому что печатные СМИ мы не совсем знаем, кто их читает, читают ли, чему больше уделяют внимание, каким темам, есть ли какая-то обратная реакция, какой-то фидбэк, письма читателей. Сегодня это, в общем, не очень принято. Зато мы видим живое участие тех, кто читает наши сообщения на Фейсбуке, ВКонтакте, тех, кто смотрит наши ролики в Ютубе, и тех, кто участвует, что совершенно удивительно звучит, но мы уже к этому постепенно привыкаем, что это норма, те, кто участвует в онлайн-богослужении, потому что это не просто трансляция, это действительно возможность для людей участвовать в богослужении, не выходя из дома. Исключительная возможность. Это не то, что должно вытеснить собой нормальную нашу церковную жизнь, но это, во-первых, это возмещение тех недостатков, которые сейчас у нас есть из-за ограничений, невозможности участия физического богослужения. А с другой стороны, это и новые пути, по которым мы будем идти в дальнейшем. Выходить именно на контакт, на разговор с людьми. В этом главная задача. Поэтому эти короткие, зачастую емкие наши сообщения, публикации, видеосюжеты, они призваны пригласить людей к диалогу. И удивительно, что, в общем, с этой задачей все общины наши более или менее справляются. Мы сейчас как раз общаемся с регионами, с нашими пробствами через Zoom. Вчера, сегодня, завтра разные регионы мы как раз обсуждаем в первую очередь, как будет организовано богослужение. В адвентское время, что нас ждет Рождество. Пытаемся как-то предвосхитить, если будет опять усложнение ситуации, если будет новые ограничения введены, в том числе в регионах, нужно как-то здесь сориентироваться. Но, тем не менее, побудить людей продолжать вот те служения, которые были начаты еще весной. Это действительно служения, которые несут и пасторы, и самые разные наши братья и сестры вообще. Раскрывают свои таланты, возможности. Им это тоже доставляет удовольствие, когда они получают, тем более, когда они получают положительную реакцию и видят, как это важно, как это нужно. И вот задача побудить людей продолжать это начатое и развивать. Потому что есть те общины, которые очень хорошо видны в интернет-пространстве и в общественном поле. Есть те, которые, может быть, менее заметны. И это важно не только для наблюдателей со стороны. Это в первую очередь, конечно, важно самим нашим прихожанам. Не потерять связь с церковью, с одной стороны. С другой стороны, возникает множество богословских, общих вопросов, более сложных, менее сложных, разных вопросов, разноуровневых вопросов, которые все сводятся, в общем, к одному. Что происходит, почему это происходит, что для нас означает эта ситуация, почему она такая долгая, как нам на нее реагировать, что это означает для церкви. Все эти вопросы все еще остаются актуальными для людей разных конфессий и вообще не принадлежащих какой-либо конфессии. Это важные вопросы, в том числе и вопрос вот этой самой пресловутой виртуализации, переход в цифровое такое пространство. Где-то, конечно, есть тоже свои угрозы, самое тоже разное, начиная с персональных данных и защиты личной жизни людей, И заканчивая вопросами, опять же, церкви. Как церкви здесь найти баланс правильный между таким очным, живым общением и взаимодействием людей в церкви и новыми технологиями, новыми средствами коммуникации, которые тоже уже невозможно совершенно сбрасывать со счетов и как-то не считаться с ними совершенно. Невозможно игнорировать их. Мы понимаем, что даже в эту новую эпоху коронавируса даже выйти из дома невозможно без того, чтобы воспользоваться какими-то сервисами, которые предлагает государство. Это все делается, понятно, в целях безопасности, но это нуждается и в нашем осмыслении. Мы не можем просто так вот бездумно все это воспринимать, особенно христиане должны быть восприимчивы ко всему, что происходит, пытаться анализировать, что это для нас означает, где граница моей свободы, где свобода другого человека, где моя ответственность, где свободу свою необходимо защищать, где нужно ставить как раз заслон какой-то опасности, который исходит из страны. Много вопросов, которые нам задает вот это новый формат нашей коммуникации друг с другом. Но, тем не менее, мне очень радостно констатировать, что все это время мы слышим одно. Что будет с Пасхой, что будет с Рождеством. Как бы не потерять вот то, что у нас есть, как бы не потерять вот эту возможность. Например, Рождество — это такой особенный для нас совершенно праздник. Это праздник, на который приходит не только на богослужение праздничное, на которое приходят не только наши прихожане, обязательно приходят, но они приводят, во-первых, свои семьи, а во-вторых, может быть, коллег, друзей, вообще просто всех интересующихся, да. Которые когда-то, может быть, задали такой стандартный вопрос, а я слышал, ты лютеранин, а что там вообще? И вот как раз повод прекрасный – это Рождество. Еще не каникулы, еще никаких новогодних застолий, еще год не завершился, но вроде уже легче, вроде уже все идет к завершению, вся эта рутина рабочая, и хочется чего-то такого, может быть, чудесного, необычного, даже у цели точки зрения. Такое любопытство, узнать что-то новое и прийти на Рождество. Вот это прекрасная, конечно, миссионерская возможность для нас приглашать людей и заполнять наши церкви полностью до отказа. Это да. Очень ценно, очень важно. И сама тематика Рождества, она такая. Здесь и присутствует ребенок, младенец. Бог становится не просто человеком, а он становится человеком, младенцем. С самого начала он проходит этот путь и до конца. И ясно, что Рождество — это и детский праздник. Дети нам рассказывают, раскрывают этот праздник в том числе, нам, взрослым. И это вполне взрослый праздник, потому что мы размышляем о том, что означает этот день не просто как празднество, как праздное какое-то времяпровождение, а как нечто, как событие нашей жизни, как событие Рождества, и мы переносим это на рождение, на Рождество веры Бога, спасения, Спасителя в нашей жизни, собственной нашей душе. Это очень ценно. Это такое сокровище, которое мы, конечно, очень воспринимаем с трепетом большим, и да. Очень хочется, чтобы Рождество было в каком-то усеченном виде, чтобы оно было вот ни в коем случае, мы не хотим, только виртуальным, чтобы оно перекочевало куда-то в наши воспоминания, в наши мечты, в наши какие-то... Это действительно такой уже грозный сигнал, если действительно коронавирус у нас... Нас лишит и Пасхи полноценной, и Рождества. Конечно, мы знаем о том, что лишить как таковых этих событий, того, что совершилось Спасителем в свое время, нас никто не может. Но, тем не менее, мы понимаем, что мы люди слабые, мы люди грешные, мы нуждаемся в том, чтобы жизнь шла своим чередом, чтобы община, церковь праздновала свои праздники, и чтобы эти праздники свидетельствовали о том, во что мы верим. И в это время. И надо сказать, что в этом году вот, и благодаря технологиям, и в первую очередь, конечно, благодаря технологиям, они существуют очень сами по себе. Главное, что благодаря тем людям, которые это все развивали, этим пользовались, У нас церковь жила все-таки полноценной жизнью и живет полноценной, полнокровной жизнью. Это очень важно, это очень ценно. Вот так, по милости Божией, получилось, что у нас мероприятия основные все прошли. У нас был и синод в этом году, у нас был и церковный день, и большую акцию 75-летнего юбилея Победы посвященную мы провели, и выставку организовали, и книгу Бонхёфера выпустили «Сопротивление и покорность». И рассказали, еще раз подчеркнули важность этого проекта перед главой государства, как раз вот на этой видеоконференции, которая состоялась в День народного единства. То есть это действительно все очень, очень ценно, очень важно, потому что президент направил ведь и свое обращение на это мероприятие и сказал о том, что это мероприятие является одним из самых значительных, одним из самых важных в эту годовщину. И это одно из таких мероприятий, которое будет иметь продолжение, которое имеет плоды, которые еще мы будем вкушать и которым пользоваться будем в последующие годы. Это особенно ценно. Мы уже говорили с вами, что это последний такой большой юбилей, когда живы воспоминания через людей, вместе с людьми. Когда-то и в совсем скором будущем, к сожалению, эти люди уже покинут этот мир. И мы будем ориентироваться уже просто на написанное, на однажды сказанное, но не на живых людей. И вот поэтому это определенная веха. Эту веху мы также отметили. Мы ей отдали дань уважения, тоже очень важно. И очень важно, что это прошло не в онлайн-режиме, хотя мы уже к этому тоже были готовы, что и реквием будет звучать в онлайн, и молитвы будут возноситься каким-то образом онлайн, и обращения будут записаны, и ролики будем снимать, посвященные этому всему. Но действительно очень промыслительно и очень благостно, что все прошло вот именно в том, даже больше, наверное, чем мы ожидали, но в том живом формате, который единственно был бы правильный. И да, не знаем мы, что будет там, в ближайшие месяцы, недели, но мы уже преодолели самое главное. Мы преодолели внутри себя какие-то преграды, страхи, которые были, сомнения. И мы понимаем, что не все от нас зависит. Все в руках Божьих. Если мы говорим «все», но мы в то же самое время понимаем, что Бог дает нам ответ не в воздух куда-то, не мимо нас этот ответ идет, а Он дается нам. И ответ на вопрос, почему, зачем это все происходит, он будет бессмысленный до той поры, пока мы себе его не отрисуем, пока мы не поймем, что ответ на этот вопрос Бог даст через нас, через то, что мы делаем, через то, как мы отвечаем, как мы относимся не к самой этой ситуации, не к коронавирусу, что мы с ним можем поделать. Но в отношении к тем, кто страдает от него, кто боится, в отношении ограничений, которые мы сейчас вынуждены вводить, которые мы вынуждены следовать. Вот это все важно. Мы здесь действительно преодолели очень много, многому научились и благодаря онлайн, и благодаря офлайн, который все еще сохраняется. И мы надеемся, что все-таки он будет основным. Живое, непосредственное участие общин церковной жизни.
Да, спасибо, Ваше Высокопреосвященство. Вот вы сейчас затронули как раз тему того культурного пространства, того, что у нас происходило 2-3 сентября, памяти освободителей мира от нацизма. Действительно, звучал реквием Брамса, и говорили уже об этом реквиеме несколько передач назад. Наш викарий вел ее, Владислав Телегин, с Олегом Рагманенко, дирижером и художественным руководителем благотворительного фонда «Collegium Musicum». Говорили именно о реквиеме Брамса, была очень интересная передача. Но вот о чем бы я вас хотела спросить. Как вы считаете, все удалось, что запланировано было, во-первых? И, во-вторых, когда возникла вот эта сама идея проведения в нашем кафедральном соборе вот этого памяти освободителей мира от нацизма? Вот несколько вопросов.
Удалось даже больше, чем мы планировали, потому что весь этот проект, он рождался с чего-то малого. Ну, хотелось каким-то образом нашей церкви участвовать вообще в праздновании юбилея Победы, окончания Второй мировой войны. Этот юбилей всем известен, все прекрасно понимали, что он грядет, и что мы будем что-то проводить. И у нас есть такая традиция, мы молимся за мир в преддверии 9 мая. Это тоже такая, может быть, не такая длительная наша традиция, но все-таки мы понимаем, что это востребовано, что это нужно, потому что у нас наша церковь живет в России, в своей стране, но при этом у нее есть множество связей, контактов европейских и не только мировых, в том числе и с Германией. И, конечно, Германия — это та страна, которая очень большой объем работы проделала по саморефлексии, по тому, чтобы осознать свою вину, признать эту вину, исповедовать и публично, в публичном пространстве свою вину и начать заново. И то, что это состоялось, то, что вот это очищение, оно состоялось в свое время, это действительно было очень показательно, это действительно обеспечило этой стране устойчивое развитие, движение вперед. И в том числе церковь. Церковь вообще сыграла здесь, я бы сказал, ключевую роль, потому что именно от церкви, от лютеранской церкви исходило такое побуждение к покаянию, к раскаянию, к коллективной, осознанию коллективной вины. Не только перекладывать на кого-то, на конкретных преступников эту вину, но и осознать, что мы все здесь так или иначе замешаны. Мы все так или иначе позволили тому преступлению или тем преступлениям, которые были совершены против человечности, совершиться. И церковь, это были представители церкви, которые сами не участвовали ни в чем, не были запятнаны никоим образом в этих преступлениях нацизма, но которые также понимали, что это их страна, что это их будущее, будущих детей. И нужно начать именно с самого главного. В общем-то, это свойственно лютеранской традиции. Лютер сам говорил, что вся наша жизнь должна быть покаянием. И вот с покаяния и начинается новая страница, новая глава этого государства, ФРГ, которое сегодня является нашим партнером, церковь, в котором является нашим партнером. И сегодня также отмечается День покаяния и молитвы. И вот этот день тоже как раз родился, был наполнен смыслом именно после войны. И никаких «но» здесь быть не может. Никаких «но» здесь быть не может. Хотя всегда хочется, находятся люди, которым хочется что-то там поставить под вопрос. И здесь было очень важно показать человека, человека в контексте войны, как мне представляется. Потому что из-за понятием победы можно потерять человека. Потому что победа — это всегда страдание, мучение, геройский подвиг, смерть, героическая смерть, жертвенная смерть, те, кто ее принес, эту победу. И не только на поле боя. Это и те люди, которые, как у нас принято всегда говорить, которые были в тылу, но это в том числе и весь тот огромный ГУЛАГ и тюрьма большая, которая также работала на победу. И это, конечно, те люди, которые участвовали в сопротивлении, немецком сопротивлении, в других европейских странах. И те пасторы, которые не просто молчали или только занимались своей духовной деятельностью где-то в стороне, которые непосредственно участвовали в сопротивлении, как в движении, как в том числе и попытке свержения этой безумной власти, диктатуры. Да, многие заплатили за это жизнью, кто-то пережил эти события, освободился из тюрем и лагерей и создавал вот это новое понимание себя, как страны, как общества, и в том числе новое понимание, обновленное понимание себя как церкви. Церкви, лишенной какого-то национального пафоса, а церкви, направленной к людям, с которыми она заново хочет построить разговор, построить диалог, и в том числе в мировом сообществе. И сегодня действительно лютеранская церковь — это церковь в том числе покаяния на практике. Это церковь, которая понимает, что такое коллективная ответственность. И, как мне казалось, если так сложилось бы, это была моя, скорее, такая мечта и молитва об этом, что когда-то исполнить вообще, когда-то исполнить «Реквием Брамса». И если вот сочетать эти события, это было бы идеально. Какое другое произведение музыкальное подошло бы к вот этому поводу, если не «Реквием Брамса»? Мы знаем, например, «Грёзы Шумана», да, звучат всегда, когда, ну и всегда, и часто звучат, особенно раньше это было так, когда минута молчания и показывают могилу неизвестного солдата. Казалось бы, немецкий композитор, но здесь совершенно это не важно, немецкий или немецкий, или русский композитор. Сама музыка, она прекрасно подходит, она уже запомнилась людям, люди реагируют на нее вот, со слезами и с горечью, с одной стороны, а с другой стороны, там есть звуки надежды, звуки жизни, звуки того, что это не бессмысленная была жертва, а жертва для того, чтобы этот огонь горел, для того, чтобы жизнь и свобода были дарованы нам. И вот то же самое Брамса «Реквием». Вот это «Реквием», который, в отличие, может быть, от других «Реквиемов», он не оплакивает смерть, он не страшится смерти. Не об этом этот «Реквием». Этот «Реквием» действительно о жизни. Этот «Реквием» вполне выдержан в лютеранской традиции, потому что Брамс был лютеранин. И он сочетает здесь в себе и богословие, потому что здесь мы видим не текст латинского «Реквиема», а строки Священного Писания, то есть вполне соответственно лютеранской традиции. А с другой стороны, здесь есть личная сопричастность композитора, потому что этот «Реквием» в том числе посвящен двум дорогим людям, которые умерли. И мы понимаем, Брамс, может быть, где-то противоречивая личность. Мы не можем сказать о нем, что он вот такой образец благочестия или как-то вообще высказывался об этом ярко. Но его музыкальное высказывание, по-моему, лучше всего свидетельствует о его вере. Это очень искренняя вера. Это такая вера, которая просто говорит, что я не хочу мириться с тем, что моя мать, она умерла, и на этом все закончилось. Я не хочу мириться с тем, что Роберт Шуман, мой друг, умер, и тоже все. И это точка, которая жирно ставится, и все на этом. Остается только воспоминание. Нет. Этот «Реквием», он говорит не о воспоминании, он говорит о будущем, о том, что, кстати, прекрасная ария, о том, что мы увидимся вновь. Это прекрасная ария, где слова Спасителя повторяются, но повторяются они таким образом, что ты слышишь их обращенными к тебе самому, что сейчас, да, вы имеете печаль, но мы увидимся вновь, и возрадуется сердце ваше. Это звучит настолько проникновенно, настолько эта ария, в общем, хорошо известна, что, я думаю, что не имеет никакого значения, лютеранин этот человек, который слушает, знает ли он, кем был Брамс. Это действительно то, что воспринимается как личное общение композитора и слушателя. И мне представлялось, что это действительно наилучшим образом подошло бы к дате, потому что речь должна идти не о военном параде, военный парад так и так проходит, речь не о поздравлении ветеранов, это тоже имеет место. Речь должна идти о том, чего все-таки несколько не хватает. Я знаю, службы служатся, панихиды служатся, но все-таки нет такого объединяющего мероприятия поминального, которое бы сказало о том, что Бог помнит, Бог знает обо всех. Даже о тех, кого мы не знаем, даже о тех, кого мы до сих пор еще не предали земле, как полагается. Тех солдат, как раз вот безымянного солдата, которого мы до сих пор назвать не можем. Мы до сих пор не знаем и не можем сосчитать, сколько, какова была цена этой победы. Но Бог это знает. И это тоже очень важно, что мы соединяемся через эту музыку, через этот вечер, через это событие вместе, не в концертном зале, не в музее, не в каком-то казенном учреждении, а в церкви, в храме, перед очами Божьими мы соединяемся в добром намерении помянуть, вспомнить всех тех, кто так или иначе стал жертвой той войны, так или иначе принес нам мир, свободу, победу. И назвать, конечно, несколько имен, которые были бы такими собирательными образами, для многих других. И вот эта выставка, которую все еще я, пользуясь случаем, приглашаю ее посетить, выставка, посвященная мученикам христианским. Мученик, я хочу подчеркнуть, это не мучение только. Мученик — это свидетель, свидетель правды в самые неправедные, неправдивые времена. Между прочим, правда и той, которая забывается со временем. Я думаю, вот хотя бы прочитав эти короткие биографии, короткие свидетельства людей, живых людей, правдивые свидетельства, это многое поменяет в нашем представлении, в том числе о войне и мире, о нашем собственном времени. Потому что здесь мы перекладываем мостик от тех времен 75-летней давности к нашим временам. Тоже, к сожалению, полным конфликтов, противоречий, напряжения, вооруженных конфликтов и противостояний. И таких каких-то тупиковых, как кажется, ситуаций, где, кажется, это будет бесконечное противостояние, где люди не могут никакого общего языка найти. И вот все-таки как важно этот язык, может быть, услышать не из собственных уст, даже не из уст своего противника, своего визави, а услышать из тех уст, которые вечные, которые выше нас, и которые и любовь того, кто в этой любви идет до конца, услышать Бога. Потому что мы часто ссылаемся на свою правду, мы часто пытаемся, так сказать, на чаше весов положить свои аргументы против чужих аргументов, а вот остановиться и понять, что это бесполезно. Весы когда-то просто не выдержат, и все рухнет, вся наша конструкция. И вот услышать Бога, голос Бога. Вот эта задача, которая была поставлена этим реквиемом, я думаю, что она достигла своей цели. Эти слова библейские, они прозвучали вот в таком музыкальном воплощении очень ярко. Это были прекрасные исполнители, была и трансляция. Также, опять же, благодарны мы за современные технологии. Эту запись можно посмотреть и просто насладиться. И для самого себя я считаю, что это действительно так и есть. Когда мы говорим о том, что человеку, чем помочь, что ему прописать, например, от коронавируса, к какому специалисту обратиться, какие, может быть, медикаменты помогают, здесь я могу точно сказать, есть лекарство для души, есть то, в чем нуждается наша душа. Ее невозможно постоянно наполнять вот этими безумными новостями, этим негативом, теми вещами, которые мы никак не можем повлиять. Мы должны об этом знать, безусловно. Нам нужно немножко распределять, по полочкам расставлять все то, что мы там слышим. И нам также точно нужна какая-то чистка, очищение. Нам нужно наведение порядка в нашей душе и исцеление. Нам нужно лечение нашей души. И вот такой очень понятный и доступный всем совет – а вот в это время, может быть, еще, кто не слышал, послушайте эти арии, послушайте эти заповеди блаженства, которые мы слышали в юбилей Победы, в юбилей окончания Второй мировой войны в нашем соборе, и которые общедоступны, я думаю, в интернете или на компакт-дисках, или каким-то иным способом, Брамс Рекви. И мы вот сейчас вступим во время Адвента, будет Рождество, а там другое есть музыкальное прекрасное произведение, рождественская оратория. И тоже, ну, я не могу вступить в Рождество, не послушав рождественскую ораторию. Так же, как и подступить к Пасхе невозможно без страстей по Иоанну или по Матфею. Это действительно способно нашу душу лечить, помогает ей. Священное Писание, конечно, но это все и есть Священное Писание, просто положенное на музыку, просто прошедшее через души, жизни, таланты людей, как и живопись, конечно. Сейчас нет такой возможности посетить, например, музей, но есть возможность что-то виртуально увидеть. Например, есть наш собор сегодня представлен в таком 3D-виде, вот можете на наших страницах тоже посмотреть, замечательно. Ну и, конечно, возвращаясь к видеосвязи с президентом, вот и президент тоже смотрит и на наши лица, смотрит на убранство наших алтарей, на то, что для нас является нашим родным духовным домом, где мы празднуем святое причастие, опять же, тоже сейчас в какой-то особой форме, к как бы находясь на пути, как народ, находящийся на пути. Но мы уверены, как и в прошлом, так и в настоящем, как народ Божий шел по пустыне, подпитываемой манной, также и ученики шли в Эммаус. Вот такой период нам тоже нужно пройти спокойно, молитвенно, но с надеждой. С надеждой на то, что все вернется. Мы вернемся к полноценной, нормальной жизни, но уже с ценным, важным опытом.
Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. Я бы хотела, у нас еще время есть, очень важный вопрос затронуть, который вы затронули в беседе, в видеобеседе с президентом. Это такое культурное пространство, которое уже у нас есть в нашем кафедральном соборе, на территории кафедрального собора, вот все вместе, потому что, ну, просто я хочу, может быть, напомнить, кто не знает, у нас, ну, когда-то начиналось все сначала, а вот у нас начались конференции, межконфессиональные конференции по культуре, по истории. Проходили они 31 октября, в день реформации. У нас много другого начало происходить в нашем в соборе, рядом с собором. Например, недавно, 30 октября, у нас была молитва памяти, которая проходила на территории нашего собора. Организаторами которой были православная церковь и наш пастор Виктор Вебер, который перечислил имена и рассказал о тех пасторах, викариях, членах церковного совета, которые были убиты, замучены там и так далее. Наша там Ольга Черникова, наша прихожанка рассказывала о своих предках, которые тоже были. То есть у нас много происходило здесь и происходит. Что вот вы имели в виду, когда говорили с президентом о том, что наш кафедральный собор, палаты Мазепа, которые здесь у нас находятся, чтобы все это стало таким культурным пространством? Что вы имели в виду? Какое у вас видение этого?
Да, это тоже такая молитва. У меня, как и в начале любого пути, нет окончательного видения, представления, что получится. Но есть первоначальное видение, и оно заключается в том, что, во-первых, лютеранское наследие, оно больше, чем то, чем мы сегодня пользуемся. Например, в Москве, если мы возьмем Москву, практически ничего не осталось, кроме нашего замечательного органа и разобранном виде, находящегося как экспонат музея, алтаря, от церкви Святого Михаила, вообще старейшей общины лютеранской, где бы то ни было в России. Ну, кроме Калининградской области, но это отдельная история. Эту церковь демонстративно в 28-м, заметьте, никакая там не Вторая мировая война, Великая Отечественная, а в 28-м году ее демонстративно разрушают до основания. И сегодня там находятся цаги, то есть совершенно недоступно для нас, находящихся за забором, останки вот этого былой приходской жизни лютеранской. Самой старейшей церкви. Несмотря на протесты лютеран, общественности, которые тогда были заявлены. Есть множество объектов, в которых располагались, например, наши благотворительные учреждения, больницы. Вот Петербург, если мы возьмем Петербург, то это бесконечная история, и люди многие помнят о том, что, например, вот я родился на Васильевском острове, рассказывают они. Родился в прекрасном, очень красивом доме из красного кирпича, в таком готическом стиле выполненном. А это родильный дом лютеранской церкви изначально, исторически, на Васильевском острове. А потом он просто был национализирован, как и все остальное, и служил все-таки своему назначению. А в большинстве случаев эти здания не служат своему назначению. И тут можно много говорить об этих зданиях. Это очень интересный разговор, что где находится, в том числе с курьезными моментами, анекдотичными. Но в основном это все-таки горько наблюдать. Uh-huh. Особенно в тех случаях, когда практически ничего не остается от былого величия, начиная от кладбищ, где могут быть похоронены, например, губернаторы, градоначальники тех городов, где эти кладбища находятся, Смоленске, например. Заканчивая просто церквями, от которых ничего, храмами, от которых тоже ничего не остается, школами, училищами. И это, конечно, неправильно, потому что здесь мы, лютеране, совершенно христиане, вообще ни в чем не виноваты. Это было такое целенаправленное уничтожение. И не просто, и не только церквей, церковной жизни, но вообще предать забвению. Вот в чем была, видимо, задача. Предать забвению, чтобы не вспомнили потом, чтобы не попытались это восстановить, чтобы не было зацепок, как это сделать в дальнейшем. И действительно, это очень трудно сегодня что-либо восстанавливать в памяти. Даже мы внутри себя очень многого не знаем. И крайне затруднен все-таки доступ к этим сведениям для нас, людей, которые, ну, не обладают такими выходами на какие-то крупные архивы. Да и в этих архивах зачастую нужно очень много времени провести, чтобы в чем-то разобраться. И вот поэтому одна из целей, к которой мы пытаемся подойти, это музей. Музей, который бы рассказывал всем желающим, или, скорее даже можно сказать, музейное пространство, которое бы рассказывало всем желающим о истории и настоящем, и перспективах лютеранской церкви. И рассказать ее можно, ну, по-разному. Но рассказать ее скорее через людей, через какие-то исторические вехи, где лютеране играли непосредственную живую роль, непосредственно участвовали. Но большинство об этом не знает, к сожалению. Или что-то знают, но эти знания очень обрывочны. Ну, например, я уверен, что если сказать так обывателю что-то о лютеранской церкви, то его представления будут, ну, самые поверхностные, если вообще какие-либо будут, или о протестантизме в целом. Но если сказать, что, например, вот район Лефортово у нас назван в честь лютеранина, что у нас все наши главы, все наши цари постоянно женились на лютеранках, что, собственно говоря, и воспитание они получали именно в лютеранской церкви, как, например, Марта Скавронска, которая воспитывалась у пастора Глюка из здания школы, первой школы общеобразовательной, которую основал как раз пастор, лютеранский пастор Глюк, оно до сих пор стоит здесь, на Моросейке. Но я думаю, опять же, большинство даже москвичей не знает историю этого здания. Ну, не говоря уже о прорывах в науке, о мореплавателях, таких как Розенштерн, или не говоря о Беринге, не говоря о государственных деятелях, таких как Миних, Остерман, Брюс, или чем мы гордимся в нашей живописи, Брюловым, лютеранином. Вот я недавно как раз сообщение публиковал о том, что кто строил, например, храм Христа Спасителя, кто построил наши большие вокзалы, если не лютеранин. Если не лютеранин, то он. Вроде как знают люди Тона, но не знаю, наверное, что он был лютеранином. Или Барклай де Толли, что он был лютеранином. Это можно бесконечно повторять, но на самом деле интереснее все-таки погрузиться в контекст жизни России того времени. Такой действительно многонациональный. Вот мы праздновали День народного единства и подчеркивали, что наше государство, наше общество многонациональное. Очень важно здесь это чувствовать, тон, уважать эти различия, уважать друг друга, знать историю, происхождение друг друга, не ломать ничего через колено, как это было, к сожалению, в нашей истории. И вот сейчас время действительно собирать камни, не разбрасывать камни. И хотелось бы их собрать в одном месте, в культурном, духовном пространстве, музейном пространстве здесь, на территории Кафедрального собора. Благо, что это один из тех ареалов духовности, который более-менее сохранился. И район наш, где мы располагаемся, район Китай-города, район Ивановской горки, он все-таки, Хохловки, он все-таки более-менее сохранился как исторический район, исторической застройки, включая так называемые палаты Мазепы, хотя это название народное. Вероятно, с Мазепой никак не связаны. Но это действительно палаты XVI-XVII веков, которые в свое время входили в усадьбу Лопухиных, которая была приобретена для нужд лютеранской общины. В дальнейшем здесь возникнет как раз кафедральный собор святых Петра и Павла. И вот и с целью восстановления того, что было в свое время порушено, и с целью увековечения памяти, достоверного рассказа нашей современной публике о лютеранах, откуда они взялись, кто они такие, такая самопрезентация. Вот с этой целью было бы, конечно, хорошо создать полноценное духовно-культурное пространство здесь, при соборе святых Петра и Павла. Вы совершенно правильно сказали, что уже многое существует, оно существует вполне естественно. Мы проводим ведь не только богослужения, не только библейские часы, конфирмационные занятия, то есть церковные, религиозные мероприятия, но проводим и концерты, и презентации книг, и встречи разного рода. И наш собор стал площадкой для организационных комитетов, для разных мероприятий и разных постоянно действующих органов, которые существуют, межконфессиональных, межрелигиозных. И в дальнейшем мы хотим это развивать. И мы хотим, чтобы здесь не только все это происходило в рамках самого храма, но и вокруг, но и рядом. Чтобы отсюда вот исходил такой призыв познакомиться, приглашение прийти сюда с самым разным категориям интересующихся людей. Чтобы о нас можно было и прочитать, вот мы сегодня много говорим про СМИ, да, интернет-СМИ, чтобы нас можно было увидеть таким вот образом и увидеть воочию, кто мы сегодня, и узнать о нашей истории, погрузиться в эту историю, понять простую вещь, что лютеране здесь не случайно появились, и что это не нужно только сводить к каким-то национальным, исключительно вопросам, как будто лютеране — это только иностранцы какие-то, а действительно осознать, что это наша история, такова наша страна, где лютеране сыграли такую очень яркую, я бы так сказал, роль. Не все из этих людей вам понравятся. Может быть, сегодня, если бы Мартин Лютер явился нам в 21 век, он показался нам каким-то неуместным где-то. Его характер, его, может быть, какая-то излишняя раскрепощенность в высказываниях, смелость, может быть, нам это не понравилось. Кому-то понравилось, кому-то нет. Сложно сказать. Всем мил не будешь. Так же, как и из этих людей, которые творили российскую историю, можно много сказать хорошего о Петре, можно и критиковать его с позиции 21 века. Но то, что все эти люди, окружение Петра, например, в большой своей части, состоявшей из лютеран, создавало Россию, которая подарила в дальнейшем миру и такую культуру, без которой немыслима европейская, общеевропейская, общемировая культура. Вот это очевидно. И в том числе, ну, посмотрите, даже просто на архитектуру лютеранских церквей в наших городах. И то, что сохранилось, и то, что вот было искалечено, перестроено, превращено непонятно во что, и то, чего вообще нет уже. И посмотрите, как это все создавалось. Создавалось на века. Строилось таким образом, что ну, даже война не способна была это разрушить. Только когда уже, может быть, как вот, например, в Калининградской области замок взрывали, чтобы стереть историю. Или как бомбежка была британской авиации, нацеленная на уничтожение кафедрального собора в Кёнигсберге, в сегодняшнем Калининграде. Тем не менее, стоит собор и стоит могила Канта, и лютеранское наследие даже вот в таком молчаливом своем присутствии, но продолжает о себе напоминать. Или, например, как многие говорят, да, вот как многие говорят, по Введенскому кладбищу пройти, по лютеранскому, и тоже совсем другое настроение. Нет такого гнетущего чувства, а есть надежда, та надежда, которую мы в следующее воскресенье, в предстоящее воскресенье будем выражать на воскресенье вечности.
Да, ваше высокопреосвященство, нам надо заканчивать. Вот вы очень хорошо сказали сейчас про воскресенье вечности. Я хотела напомнить нашим зрителям, что следующее воскресенье у нас последнее воскресенье церковного года, воскресенье вечности, поминовение усопших. И 29 ноября уже первый адвент. Ваше высокопосвященство, я благодарю вас за сегодняшний эфир. Он был очень содержательным и интересным. Я надеюсь, что, может быть, через какое-то время мы встретимся с вами вновь на волнах радио ТЭУС и поговорим уже, может быть, о Рождестве, об Адвенте, об итогах года, вот о чем-то другом так, в таком. А сегодня мы говорили с архиепископом Евангелической Лютеранской Церкви России о видеолинии с президентом Владимиром Путиным, о том, что происходило на этой встрече, о чем говорил наш архиепископ с президентом. Вот об этом, обо всем мы сегодня говорили. Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. Всего вам доброго, дорогие наши радиослушатели.
Спасибо. Всего доброго. С Богом.
До свидания.
Лютеранская волна на радио ТЭУС. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.